людей, употребляющих наркотиков, очень много. Я тоже был таким конченным наркоманом. Приносит вред себе. Да, то есть или режет вены, вскрывается, или...
По каким причинам люди чаще всего становятся наркоманами?
В соседнем подъезде жил барыга, я ему прям руку поставил, давай, кали.
Надо следить за тем, с кем общаются наши дети, да, и близкие.
Абсолютно точно, да.
Друзья, привет, новый выпуск «Люди Про», и сегодня снимаем про наркоманию и про реабилитационный центр, и пришел Виталий из организации Rehab Control. Вот, много писали под видео, у меня уже был нарковрач, но его функции-то сводились к чему? Они просто занимались тем, что снимали там как-то блокаду, делали что-то,
детоксикацию,
да? Детоксикацию, да, когда наркоман к ним попадает с передозом, например, это нужно налоксон, по-моему, что-то такое вколоть, и потом немножко ему капельницы прокапать, очистить его. Вот их основной профиль в этом был. А сейчас человек представляет именно реабилитационные центры, и в них... Насколько мне писали уже много подписчиков, творится порой полная жесть. И вот мы сейчас обо всем этом поговорим. Но первый вопрос мой будет. Вы сказали, что отказали недавно каналу «Редакция».
Да, я не то что отказал, они искали героев для своих передач. То есть я написал ряд пунктов и ряд людей, с которыми я не хотел бы выйти в одном эфире. И эти эфиры, ну, эти люди там были. Это был Никита Лушников, «С новой жизни» и «Ройзман. Город без наркотиков». То есть у этих людей такая позиция на телесной реабилитации, что это помогает, это работает, но это не так.
Но это не работает?
Это не работает. Это, знаете, это как в казино. Сколько может человек выиграть? Мы же будем показывать, кто выиграл, правильно? Мы же не будем показывать, кто проиграл. То есть у меня есть даже статья в интернете, называется «12 шагов в пустоту», посвященная 12-шаговой программе, которая тоже не показала своей эффективности. Ссылочку я дам. На научные исследования. И, то есть такая вот здесь такая систематическая ошибка выживших. Да? Да. То есть мы показываем то, что хотим увидеть. То есть никто не показывает, кто умер, кто не вернулся на реабилитацию и так далее и подобное. Показывают все самые сливки, поэтому.
Тогда какой альтернативный путь вы представляете?
Я вообще, то есть задача вот нашего движения, да, начну немножко. Забегу сначала. То есть она была посвящена одной организации, которая называлась «Центр здоровой молодежи». Организация довольно очень крупная, была родом с Украины, с Харькова, под эгидой неописьядников. Ее у нас называют сектой «Царство Бога». Потом был филиал в Белоруссии, в Бресте, в Минске, в Болгарии и в Израиле. Ну и в России было около 50 центров, да. То есть, ну это, скажем так, не самая такая жесткая организация, то есть, ну, с религиозным уклоном. У них с самого начала начались проблемы по этому поводу, да, что вот они скрывают свою деятельность, да, то есть декларируют одно, что они светская организация, а на самом деле религиозная. И одно время их даже поддерживал наш депутат Николай Валуев, приезжал в питерскую епархию православную, то есть хорошие ребята, то есть за них там мазу тянул, да, то есть говоря таким языком, и, ну, когда ему предоставили аналитическую записку, что его там Никита Лушников обманывает, а он был в то время его помощником, он прям на своем официальном сайте написал, что так и так, был введен в заблуждение, мы отказался. Но Никита Лушников парень, скажем так, проворный в своем деле, то есть и он нашел другого покровителя, вице-спикера уже бывшего, Сергей Железняк. Впрочем, он вышел на МИД на Сергея Лаврова, но тем не менее это организация не помогло. И да, и группа, у нас была группа ВКонтакте, называлась «Центр ЦЗМ Секта», да, то есть мы про них много писали, прям писали живые истории людей. И если в Гугле написать «ЦЗМ Секта», то есть она бы выпадала в первом списке. Вот они стали переименовываться под разные структуры, мимикрировать, так называемся. Позже они назвали себя «Национальный антинаркотический союз». Такое очень громкое название по всем федеральным каналам. Может, видели там и Дану Борисову лечили, и Криса Кельми лечили, и Осина, и кого только не лечили, да, то есть...
Я про Дану Борисову узнал, что она наркоманка была, ну и может и есть, я не знаю. Давай поженимся случайно. В зоне сидел на экране, на телевидении.
С Даной Борисовой я встречался, сейчас скажу, где-то в 98-м. Мы ехали с товарищем, он уехал в машину в задницу. Ну, тогда вот были... Парень закатил под бородка, вышел, Дану Борисову нагрузил. Короче, он ехал не в задницу. То есть, ну, там блондинка, вот, то есть просто до мозга костей. То есть, вот, ну, такая она женщина, то есть со всеми ее плюсами.
Сегодня хочу рассказать вам о действительно полезном ресурсе, который научит вас легально зарабатывать. Знакомьтесь, телеграм-канал Rise.
Каждый день там абсолютно бесплатно сливается куча крайне дорогих схем и всяких платных обучений по заработку. А сам админ очень приятный тип, готов помогать своим людям. Как заработать на Wildberries в 2021 году? Есть такой большой платный курс, очень дорогой у других людей. Большая подборка курсов, инфопродуктов платных всяких, слитая на общую сумму более 1 000 000 рублей. Зарабатываем от 40 тысяч на биткоине. Как зарабатывать от 100 000 рублей на арбитраже трафика? Подборка разных курсов по арбитражу трафа и настройки таргетированной рекламы и многое другое. И все это бесплатно. Весь материал при этом в Райсе подается сжато, без воды, максимально понятно и просто. Можете всего за несколько дней обучиться новому ремеслу, подхватить бизнес-идею или какой-то полезный кейс, который действительно реально монетизировать. Причем без необходимости нарушать закон, обманывать пользователей, а иногда и вовсе без всяких вложений денег на старте. Ссылку на телеграм-канал я оставлю внизу в описании под видео. Переходите и подписывайтесь на телеграм-канал Райс.
Нет, на самом деле людей, употребляющих наркотиков, очень много. Да, то есть, и вот будет ссылка под вашим описанием, то есть научные исследования, и даже в Англии, чтобы не было стигмы, то есть хорошие люди употребляют наркотики. Да. Mm-hmm. Там, ну, из наших Высоцких, Булгаков, и, а если на Западе все артистов взять, да, тот же Осборн и многие еще чего-то людей.
Ну, кто да, ты, на всех посмотреть.
Да, да, то есть, и даже более того, то есть, там где-то в кулуарных разговорах я вот с одной людьми разговариваю и говорю про свой какой-то опыт, да, употребление психоактивных веществ, да, то есть, не стараюсь говорить, что наркотики, чтобы, ну, не было там на YouTube-канале, что это пропаганда.
Ну да, что
да, психоактивные вещества, то есть.
Мы не популяризируем наркотики, но у многих людей так или иначе сложились какие-то взаимоотношения с ними.
Да, 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 то есть, большинство людей и... Эх, я в смысле сбылся, но так или иначе большинство людей признаются, что имели тот или иной опыт употребления тех или тех веществ. У кого-то, почему говорят, что помогает, да, то есть они не учитывают много вещей, да, например, что-то есть такая логическая ошибка, после этого, значит, следствие этого, да, то есть вот кто-то побывал в больнице, интоксикация не помогло, потом побывал в каком-нибудь на православном монастыре, не помогло. Побывал у баптистов, не помогло, и потом побывал в жестком антиционном центре, где людей ломают, и он считает, что после этого ему помогло. А вот тот опыт он не учитывает, а он влияет. А вот насколько это влияет, это сказать сложно, потому что это так. То же самое есть в обратном порядке, то есть много людей. Просто люди ну, не учитывают это. Есть фактор психологического взросления. Кто-то вот, ну, со временем меняются его социальные связи, кто-то там, может, из жизни умер, кто-то, наоборот, влюбился. И трудно сказать, что на самом деле привело к причине. На самом деле, вот я условно держу, условно разделяю зависимых людей на несколько категорий. Первое – это кто ложит на себя болт и быстренько угасает. Ну, таких мало, там какой-то определенный процент. Вторые – кто сами или при помощи других с первой, со второй попытки берут себя в руки и уходят в ремиссию, да, то есть там 3-5 лет.
Ну, это родственники, семья как-то…
Нет, сейчас я дальше расскажу. То есть уходят в ремиссию, их тоже мало. То есть по разным данным, по научным данным, это 7-5%, может быть 10%, кто-то больше. Mm-hmm. Остальные зависимые лечатся от срыва до срыва. И задача качественной реабилитации, чтобы ремиссия была более длительной и более качественной. И много зависит от родственников. Но от родственников в том смысле, чтобы не запереть человека насильно, да, а чтобы так ему выставить границы в семье, чтобы он столкнулся с теми проблемами и стал сам принимать решения. Да. В большинстве случаев родственники, то есть я вот разговариваю, то есть с одной известной домартисткой, говорит, ну, у меня как бы сын здесь вот в Москве на Чистовском валу, то есть он, да, он употребляет, то есть, но я ему деньги на наркотики не даю. Он живет отдельно. Я говорю, за квартиру кто платит? Я. Ну, кушать ему приношу я, все, идеально. Ну, что еще нужно, чтобы не торчать? Накормлен, напоен, спать уложен. То есть вот в большинстве случаев родственники, есть такой термин созависимый, созависимость мне он не совсем нравится, он не научный, но тем не менее. Гиперконтроль, гиперопека. Uh-huh. И такие центры существуют благодаря таким родственникам, потому что по них подводят к тому, что вот смотрите, я тоже был таким конченным наркоманом, но мне это насилие помогло. Uh-huh. Я могу сказать такой вот пример, да, то есть вот то есть я собираю истории, некоторые публикую в группе, некоторые нет, и вот такая очень до слез история была, то есть отец, то есть у него сын героиновый наркоман. Понятное дело, скотина еще та, да, то есть из дома много что вычистил. Отец вдовец, то есть он его воспитывает одного. И попадаются ему бравые ребята, все такие подтянутые, спортивные. Говорят, мы были такими же, то есть, батя, все нормально, то есть давай к нам на реабилитацию. Батя, у меня денег нету. помогает ему взять кредит. Батя берет кредит, сына на полгода отправляет, а там же главное взять в оборот того человека, кто за него платит деньги. Угу. То есть и через полгода батя, ну, динамика у вашего сына хорошая, но надо еще полгодика. И еще на второй кредит его разводят. Сын сбегает реабилитации, дает по шеям бате, забирает пенсию, уходит и передоз. Вот. И таких случаев, как бы, ну, это не единичные. Частенько очень слюбцом, ну, наркоман, как бы, да, то есть, но он человек все равно адекватный, да, то есть в большинстве случаев он понимает, что он находится против своей воли, он находится в частной тюрьме, по сути дела. То есть их называют домики-дурдомики, да. То есть это коттедж, где-то с решетками на окнах, где-то просто окна заблокированы, где-то люди, которые смотрят. То есть и там порядки, знаешь, я в тюрьме-то не сидел, но я встречал людей, которые были на реабилитации, которые сидели в тюрьме. Я лучше сяду в тюрьму, чем пойду на реабилитацию, потому что там, там не, правила неизвестны, там ты ни к одной касте не примкнешь, тебя там будет футболить как угодно, то есть вот лишь бы тебя сломать, переломать. Если ты сидел, тебя тут же отправят в мой туалет, блин, ну вот так вот, знаешь, вот специально. И, значит, у меня остановился про... Да, таких историй как бы много, и они единичные, то есть частенько всего человек пытается покинуть реабилитационный центр и приносит вред себе. Да, то есть или режет вены, вскрывается, или выпивает моющее средство с летальным исходом. Таких случаев в Подмосковье недавно тоже было много. А бывали случаи, что и берет в руки нож и отрезает голову, так называемый, консультант по химической зависимости. В Краснодаре был случай, он просто... Конфликт был между одним человеком, другим, другой влез, он просто на четыре части разрезал.
А какие у вас взаимоотношения с наркотиками? Вот я просто не занимаюсь там реабилитацией наркоманов. Почему вы в это попали и как?
У меня раньше был опыт употребления наркотиков, и вот я вот со сферой реабилитации столкнулся. И, в принципе, то есть я был на этой реабилитации, то есть, но я был, ну, в лайтовом режиме. Был по своей воле, сам туда приехал добровольно. Причем приехал сперва был в Подмосковье, в Малаховке. На 13-й день у меня случился конфликт. Ну, как бы я парень как бы крепкий, боксом занимался. Я там дал по шеям одному человеку, мне просто отдали документы, ушел. Вернулся домой, и мама такой: «Виталик, ну ты как бы обещал». Я говорю: «Мам, ну там как бы секта на самом деле». То есть, ну, это был 13-й год, у меня особого выбора не было. Я опять же нашел эту же организацию и сам своими ногами приехал в Ростов. И, в принципе, как человек военный, по своему характеру, звонка до звонка пробыл год, и, в принципе, все.
А потом... Это помогло?
Понимаете, вот помогло даже, мне тоже за это, ну, тебе же помогло. Ну, я ехал с таким желанием, да, что, чтобы мама от меня отдохнула, и чтобы мне нужно было место, где свои мозги привести порядком. Я был уверен, мне помогло бы что-нибудь другое. Или тюрьма, или другой реабилитационный центр, или что-нибудь другое, третье.
Мне надо... Или в глухой лес в Сибирь.
Да, без разницы что. То есть у меня была четкая своя установка. Мне, извините, мне сейчас 48, мне было до 39 лет. То есть я ехал с четкой установкой, что мне надо поменять свою жизнь, и мне нужно было просто переменное место. От того, что там творилось в реабилитации, я много это замечал, что делается неправильно. Я с первых дней понял, что это секта. Ну, поскольку я был человеком зрелым, то есть на меня это никак не воздействовало.
А какие наркотики это были и какой стаж?
Был героин, и стаж был 5 лет, но как угорел я. То есть я где-то в 33 начал.
Марафонец, короче.
Нет, у меня дело в том, что у меня был свой бизнес, я был интернет-провайдером. Вот Новая Москва сейчас, этот район, Нарховинский район. То есть у меня был свой бизнес, то есть и я этот даже бизнес продал, то есть ничего не проторчал, то есть и у меня были просто деньги. То есть и в любых количествах, сколько угодно, когда хочешь, и 5 лет как угорел. И потом уже у меня начались передозировки. То есть мне уже врач: «Ну что ты хочешь, тебе уже почти под 40, там, ты же не молодой, блин». Там просыпаешься в больнице, и такой у меня был случай, что просыпаюсь в больнице, и я понимаю, что на меня смотрят как на овощи. Ты там как-нибудь моргни, там, или пухни, или еще чего-то. То есть, а я ничего не могу сделать, это чисто сознание. И вот это меня как бы сильно напугало, и вот я принял решение, что нужно жить свою менять.
А что толкнуло вообще на употребление там инъекционных наркотиков? Потому что, ну, ту же траву, там, те же, если мы возьмем европейских или американских студентов, пробовали все.
Ну, траву, знаете, я вообще человек не курящий. И я пробовал курить вот эти вот растительные. Ну, я не курю, я кашляю, задыхаюсь, и я не понимаю, даже сейчас вот там какой-то сигареты, вейп, то есть это не мое. Вот, инъекционно, то есть сперва, говорю, у меня был свой бизнес, был алкоголь, то есть я работал на дому, и был у меня друг, не усопотребитель, а именно друг с 90-х, который употреблял вот эти вот вещества. Как-то он мне занял денег и долго не появлялся. Но я знаю, на что он занял денег. Он мне принес кулек с этим веществом, говорит, пока я тебе деньги не отдам, не возвращай. И я почему-то тогда понимал, что дорожка Хмурого снимает похмелье.
То есть не инъекции, а...
Сперва были не инъекции, буквально там месяца три. То есть он пока у меня кулек был, пока весь его не снюхал. То есть, а что там, всю ночь прокуролесишь, пробухаешь, с утра встаешь, башка болит, штрафствует, и все нормально, и здоровый, блин. Вот, и потом, через какое-то время я улетел в Новосибирск на какое-то время и почувствовал, вот, как вот гриппом заболеваешь, спина ломит, температура, тремор, что-то. И возвращаюсь домой, другого вот это тебя ломает.
Ломка физическая.
И да, и в то время, понимаешь, в то время наркотики подавались практически из рук в руки. В соседнем подъезде жил барыга, я ему прям руку поставил, давай, кали.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
А не было никогда страха там заразиться чем-нибудь? Я много видел в тюрьме наркоманов, и многих ВИЧ был. И я помню прекрасно, такой был неплохой молодец. У него он только женился, красивая жена, все. И вот он заехал 2 недели в камере, и там тесты эти на ВИЧ. Вот при заезде в тюрьму в СИЗО сдаешь отпечатки и кровь на ВИЧ, гепатит и сифилис. Ему через неделю-две... А вот сказали, там, на свидание идешь в 15 часов, а в 12 примерно пришел врач, выдернул его на коридор и объяснил, что у него ВИЧ. И я, он пришел, я видел, с каким лицом это, и потом он пошел на свидание с женой и с матерью. Я говорю, ну что, сообщил им, ну, радостную весть, да, радостную в кавычках. Он говорит, не смог потом как-нибудь.
Ну, знаешь, с ВИЧом довольно все-таки сложно заразиться, проще гепатитом С. ВИЧ, он промыл шприц кипятком, и все, ВИЧа нету.
Наркоманы ж не думают об этом моменте инъекции.
Вот. Ну, я довольно был чистоплотным, и когда вот ехали на этот так называемый замут, мы их поверили, не бери с собой это шприцы нафиг. Я говорю, подождите, у меня целая пачка с собой была новых. Всегда. То есть мне повезло, вот с этой болезнью я не встретился.
И вот из всех этих нариков в тюрьме, что я видел, я спрашивал, ну, кто как заразился там, мне, ну, любопытно было, любознательно. Только одного я встречал вообще, а видел их много, наверное, по 1000 человек, может больше даже. Только один сказал, что я заразился половым путем, остальные по вене.
Ну, он мог не знать, как заразился, он мог предположить. А так все, да, обычно по вене.
Ну, не кололся просто еще в тот момент, когда схватил его.
Ну, может быть.
Угу. Так, и вы вот сами, на вас это повлияло, да? Вы вылечились? Наверное, или как это как срывы потом дальнейшие?
Как вылечился, знаете, ну, с медицинской точки зрения, то есть алкоголизм, наркомания – это болезнь неизлечимая, да, то есть, ну, в ремиссии, то есть какие-то там срывы кого-то бывает, то есть, ну, героину я с тех времен не возвращался ни разу.
Это уже сколько лет прошло?
В 13-м году я приехал на реабилитацию, ну, 13-го года. Причем я до реабилитации, то есть, где-то месяц тоже там, ну, не кололся, приехал.
А соблазны были за это время?
Ну, соблазны были. С алкоголем периодически бывают проблемы, то есть там...
Запой?
Ну, вот недавно, да, то есть как бы до этого не было. Ну, может, возраст свой берет, может, еще чего-то, нагрузка.
Насколько окружение влияет на вовлечение человека в наркотическую зависимость? Соцсреда?
Ну, очень влияет, то есть, да, ты становишься тем, с кем ты общаешься, да, то есть, если ты будешь, скажем так, тусоваться с наркоманами, то есть, ты рано или поздно, даже из любопытства попробуешь, если ты будешь со спортсменами, ты будешь тянуться к спорту, так или иначе.
То есть,
процентов 60, наверное, то есть, трудно сказать, но это влияет.
Надо следить за тем, с кем общаются наши дети, да, и близкие.
Абсолютно точно, да. Ну, и гиперконтроль тоже. Нельзя устраивать.
А как часто в вашей практике встречались случаи, когда человек пробует что-то раз, два там и не превращается в наркомана? А потому что наркоманы все те, с которыми я в тюрьмах пересекался, они говорили, ну, можешь там нюхать что-то еще там, курить и прочее, но, говорит, никогда не пробуй опиаты. То есть героин, мак, вот это, говорит, потому что есть же такая фраза расхожая, известная, да, что героин умеет ждать. Говорит, потому что опиаты тебе сильно понравятся, и, скорее всего, ты станешь наркоманом рано или поздно.
И есть, тоже могу дать ссылочку, есть исследование 2018 года, голландские, и там на таблице прям видно, то есть самый физиологически и психологически сильный наркотик – это опиаты. Uh-huh. На втором месте алкоголь, табак, на третьем еще чего-то, и только всякие психостимуляторы где-то на среднем месте. Даже анаболические стероиды тоже вызывают зависимость.
Как вы относитесь к тому, что под эгидой ООН такие достаточно развитые люди планеты, тот же Ричард Брэнсон двигал эту инициативу, да, собирались легализовать легкие наркотики в большинстве развитых стран мира, вот это вот все под эгидой ООН.
Ой, знаете, это такой политический вопрос, поэтому я, наверное, не буду это никак комментировать, потому что на России все, что связано с легализацией наркотиков, заместительной терапии, то есть... Ну, просто будут какие-то у меня там, не то что-то последствия, но просто не хочу об этом говорить.
Ну, по вашему
мнению... Я просто знаю, ребята, которые вот у нас в России вот эту тему как бы просто обсуждают, и, да, то есть, и потом начинают где-то задвигать на национальные дворы. То есть, я вот стараюсь вне политики.
Ну, у нас есть опыт легализации в других странах мира. Мы видим и Голландии, и в Чехии сейчас там разрешили, и в Америке, допустим, ну, марихуану, да, легкие какие-то наркотики. Руководствуясь разными там, в принципе, соображениями, но мы же все знаем, что творится в России с появлением этого сайта, да, из пяти букв. И нужно ли все-таки легализовывать у нас? Вот ваше мнение, вот дай вам завтра власть, допустим, стань вы вице-премьером. Легализовали бы вы или нет?
Как? Вот знаете, такой вот сложный вопрос, у меня нет на него ответа. Вот, а про легализацию...
Ну, плюсы и минусы давайте обсудим тогда.
Вот я, наверное, расскажу про... Ну, какие плюсы? Ну, блин, у нас коррупция, ну как, если это будет легализация через какой-то денежный поток, это все равно кто-то к этому, не знаю, присосется.
Ну, товар будет чище, то есть меньше будут дохнуть от неизвестного вещества, будет как-то более контролируемо, налоги в казну. Понятно, что наркоманию они завтра не искоренят.
У нас проституцию легализовать не могут, хотя, в принципе, ничего страшного в этом нету, а тут про наркотики нет. У нас в стране это не пройдет никак, ни по таким флагами. Только не в России.
Ну, ваше личное мнение, за легализацию или против?
Я не за легализацию, я за декриминализацию. Например, есть опыт Португалии, то есть у них даже за торговлю маленькими дозами не сажают в тюрьму. Угу. У них есть выбор, или ты идешь человек на реабилитацию, да, причем реабилитация идет добровольно, но у них просто, видишь, у них в Европе есть куча социальных благ. Если ты... Ты просто их лишаешься, если ты не соглашаешься с условиями, которые тебя ставят, да, какой-то соцпакет. И в Португалии 10-летний опыт, у них тюрьмы практически пустые от наркоманов. Реабилитационные центры есть, да, причем реабилитационные центры обязывают трудоустраивать людей на работу, да, то есть они, вернее, человек, кто берет на работу с наркоманом, у него какие-то налоговые послабления и так далее и тому подобное. Декриминализовать, да, легализовать.
Рано?
Я думаю, невозможно в нашей стране. Угу. Невозможно.
По каким причинам люди чаще всего становятся наркоманами?
Вот это тоже очень интересный вопрос. И тоже ответы, если кто скажет, что у него есть ответ, он, скорее всего, заблуждается или врет. Есть и генетическое расположение, есть
к зависимости.
Да, да, есть определенная и социальная среда. То есть, если кто-то попал в какую-то субкультуру. В то же время я знаю много людей, которые, вот, скажем так, в мое время, то есть была волна героина, да, и вот клубных наркотиков, экстази, еще чего-то. То есть для многих это прошло незаметно. То есть они поклубились, потусились, чего-то там понюхали и прошло. А кого-то это засосало. Вот в этой ссылке, которую я дам, там вот есть такой доктор Михаил Зобин. Вот он прям четко рассказывает про, является ли марихуана воротами в более тяжелые наркотики.
А является ли?
Нет. Ты пробовал алкоголь?
Ну, конечно.
Значит, ты пил пиво, ты пил водку. Следующим шагом ты будешь пить боярышник. Ну, вот это примерно такая же логическая цепочка, знаешь, что ты пил круглую марихуану, значит, ты будешь, нет, не обязательно.
Ну, я в пользу этого довода, да, опять же, не легализую марихуану, но личный опыт и наблюдение. Знаю, ну, не одну, даже сотню людей, которые полжизни курят траву, но они не стали при этом колоться.
Ну, да.
Но траву все равно не курить. Потому что неизвестно, в конкретно вашем случае она все-таки может стать трамплином. В моем в его может и нет, а в вашем может и стать. Поэтому лучше вообще не пробовать.
Ну, тем более, знаете, у нас статья, да, 228, то есть там без разницы, что это будет марихуана, что это будет героин. Причем неважно концентрация наркотика, да, то есть если там в пакете 5 грамм марихуана и там сотрудник полиции или милиции тебе добавил 10 грамм чая, то это будет 15 грамм марихуаны, то есть там просто концентрация вещества не определяется. Угу. Просто вот оно есть и все.
Или 5 грамм кокаина в килограмме муки, да?
Да, да.
Будет килограмм
кокаина. Будет килограмм кокаина, да. То есть и я же тоже как работник, то есть у нас же преступления, сейчас немножко на тему отойду, не раскрываются, а перекрываются. Расскажу как. В моем случае было, я работал в Западном округе Москвы.
Милиционером или
кем? Оперативником был по линии наркотиков.
Да?
Да. Вот. И, например, каждые сутки дежурный ПВД докладывает, столько-то совершено там преступлений, да, то, например, угон или квартирная кража, или еще что-то там, или разбой, и сколько раскрыто. Понятное дело, ты квартирную кражу, угон быстро не раскроешь. А что делали? Теребили группу по наркотикам. Давайте раскрывайте. Угу. Мы вставали под аптеку или под известные адреса, и, ну, полдня, то есть...
Адреса барыг,
да, то есть, и под цыгане, то есть, и через полдня кто-то шел на контрольную закупку, то есть, совершалась контрольная закупка, и получается, одно преступление совершено, другое раскрыто, и, ну, дежурный дает 100% раскрываемость, на самом деле, то преступление так и остается нераскрытым.
Но в цифрах, то есть...
А в цифрах 100%.
Угу. Растет. Да. И отделение получает премию, начальник получает новую звезду.
Ой, премию. Это какие-то сказки, что кто-то получает премию, звездочка. Тоже была история. Есть такая певица Наталья Ветлицкая. Угу.
Прикольная певица, кстати, особенно для своего времени. Очень красивая дама.
Я скажу, где-то в 2010 году у нее был Мерседес и Мелко, они только пошли. Угу. Это сейчас Мерседесом никого не удивишь. С набережной Тараса Шевченко угнали ее джип, поставили на нашу территорию в отстойник, наши милиционеры обнаружили, засветились, в общем, засада не удалась. Ну, обнаружился человек, который живет на этой территории, ну, местный такой, ну, блатотар на каждом районе, есть скрухой шпаной. Мы с ним поработали, взяли в оборот, то есть, и на следующем эпизоде, когда они угоняли уже там Гелендваген, мы приняли там, товарищ был с Ингушетии, двое русских, один русский, другой грузин, то есть мы его приняли, вот так получился срок, то есть вроде как бы раскрыли разбой, да, то есть там придушили человека, ну, нам премию выписали по 500 рублей, угу. Двоим. То есть это вот эта сказка, что кто-то за это получает какие-то звездочки, какие-то премии, но может там руководство, значит, похлопает по плечу, вот максимум.
А что тогда нужно и, на ваш взгляд, более правильно делать с наркоманами?
Угу. Вести работу с родителями.
С родителями наркоманов или, да, с родителями просто детей, которые...
И с родителями детей на раннем возрасте, это профилактики, беседы, и с родителями наркоманами. Потому что это очень сложно убедить человека, что как правильно выстроить границы. То есть я тоже общаюсь со многими мамами, то есть вот с одной мамой, наверное, года три общался, она там свою дочку, там, балерину, там, таскала по всем этим частным тюрьмам, домикам, дурдомикам. Угу. Пока через 3 года не поняла, что надо дочке, она уже совершеннолетняя, надо ей жить, как это жить. Это ее судьба. Да, то есть, ну, то есть она говорит, говорю, вы смотрите так, ну, я учу, что вот если тебе нужна помощь, ну, вот мое плечо, я тебя подтолкну, помогу. Но право выбора должно быть у тебя. А посадить человека за решетку, в реабилитационный центр на полгода, на 3 года, это не решение проблемы. Он выйдет, снова сорвется. Выйдет, снова сорвется. И вот на этом все как бы построено. Даже вот есть фильм, недавно вышел, американский фильм, он называется, ну, русский перевод «Денежная игла», а по-английски «Торговля мясом», как-то так вот. Там именно проекционный процесс, про американский. Но там у них за счет бесплатных страховок. все это крутится. А у нас это за счет родителей. Большинство людей, кто занимается сферой реабилитации, делают себе политический капитал. Ройзман, тот же город без наркотиков, извините. Да, он же как говорит, наркоман из чади ада, он душит родителей, еще чего-то. Но это проще всего на человека повесить ярлык, да, там, ты укроп, ты сепаратист, это там еще кто-то, и все, и делать с ним все что угодно. Так оно так и есть.
Стоит смотреть этот фильм?
«Денежный клуб» абсолютно стоит.
Правдивый в нем процесс показан, как вы думаете?
Ну, прям очень правдивый. А, учитывая наши реалии в России, то есть у нас еще намного жестче.
Во многих странах, вот европейских, например, есть заместительная терапия для наркоманов, вот когда им дают тот же метадон, да, то есть синтетический героин, и они им колятся. То есть в России, насколько я знаю, и вы сегодня подтверждаете, что этой терапии нет. Нужна ли она и помогает ли она наркоману справляться?
Ой, это опять такой провокационный вопрос. Ну, на Западе это работает, да. То есть есть исследования. Это не лечение, это снижение вреда. То есть это еще, я знаю, то есть у многих людей там с Австрии, то есть это еще тот ошейник. То есть это многие люди и не рады, что они на заместительной терапии. Но поскольку выхода нету, сейчас новые наркотики, поэтому запрос на заместительную терапию отпадает сам собой. Сейчас же вот новые эти вот соли разные, все мучают. Причем есть такой вот миф, что наркоманы лечиться не хотят. Но на самом деле миф, большинство людей не хотят лечиться, да, то есть даже вот, не знаю, вот я заболел гриппом, мне врач назначил таблетки, чуть не стало легче, я терапию бросаю. То же самое и со всеми другими болезнями. Есть люди, которые, ну, я знаю, есть центры адекватные, есть здравые, и люди хотят лечиться. Абсолютно точно. Главное, то есть, как стоят условия в семье. Да? То есть, я знаю, отправляют человека, ты говорит, или идешь на реабилитацию, ну, или уходишь из дома, ну, мы за тебя платить не будем. Ни твои кредиты, ни твои квартиры, ни твои там, не будем вытаскивать тебя из Тбилиси, садись в тюрьму. То есть, вот такой вот выбор. Тогда человек быстренько начинает хотеть.
А по соотношению в рехабах, сколько процентов те, кто понимают, что это их проблема, и действительно хотят вылечиться, избавиться от нее, да? А сколько тех, кого вот насильно туда заперла семья, родители?
Ну, в большинстве случаев родители решают вопрос.
В большинстве? Да. А по процентному соотношению, если
прикинуть? Ну, трудно сказать. Вот в моей организации, в которой был, я сейчас скажу, у нас было, скажем так, два дома, да, то есть два коттеджа. И в одном коттедже были ребята, там даже двери не закрывались, ну, типа меня с мотивацией, так называемой. Ну,
более устойчивые.
Их было 15 человек 10, да, то есть, которые приняли решение. Да, много что не нравилось на этой реабилитации. Да, что реабилитация – это не лечение в прямом смысле, где тебе там медсестра выходит, дает таблеточки, меряет давление. Это, прежде всего, как каждодневный труд над собой.
Психологическое больше
лечение. Ну, это, да? Сейчас расскажу, что такое реабилитация вкратце. Да, это примерно как в армии, то есть это распорядок дня, ты встаешь, у тебя есть твоя комната, за которую там часть комнаты убирает ты, часть комнаты там товарищ, там коридор третий, ну, все это поменяется. Есть кто-то, кто готовит пищу, кто помогает готовить пищу, есть кто там выносит мусор, ну, это кто-то топит баню, все это по кругу меняется. И психологические всевозможные, ну, тренинги, занятия, где ты должен писать, читать, размышлять, себя анализировать. Вот, а многие же люди думают, что вот я приехал, и у меня пансионат, и что вот на море, там вот в Таиланде много таких центров, ну, для VIP-персон. Ну, там действительно так, там.
Но вы сказали при этом, что у вас был не рехаб, а почти секта. Тогда каким, по-вашему, должен быть идеальный рехаб по условиям, там, по программам своим, и есть ли они где-то на постсоветском пространстве?